Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Рассказ первый. Клопы. Что это за чертовщина? Кавычка. Мысленно спросил я себя, работая за письменным столом. Я рассеянно почесывал пятнышко на руке. И, взглянув на него, заметил, что место, которое я почесывал, было воспалено красной сыпью около дюйма в диаметре. Я должен буду проверить, когда вернусь домой сегодня вечером. Нет ли поблизости пауков? Скорее всего, меня укусили, пока я спал прошлой ночью. Итак, я начну со спальни. К тому времени, как я вернулся домой, большая часть красноты исчезла, и большая часть зуда прекратилась. Меня это не слишком беспокоило. Но я решил, что в тот же вечер обыщу нашу спальню, чтобы попытаться найти виновника укуса. Моя жена Джилл ждала меня. Она работает в городе, но обычно возвращается домой и ужинает раньше меня. Войдя на кухню, я почувствовал запах ростбифа из кастрюли. Когда я вошел, она отвернулась от плиты и слегка улыбнулась. «Ужин через полчаса», — сказала она мне, когда я наклонился к ней для поцелуя. Она сморщилась и легонько поцеловала меня, прежде чем снова повернуться к плите. «И это все, что я получаю?» — спросил я, чувствуя себя немного разочарованным. В последнее время она, казалось, была очень сдержанна в наших отношениях и проявляла холодность. Даже неуважение ко мне. «Я устала, и тебе повезло, что у меня есть силы целоваться и готовить ужин. И кстати, ты не вынес мусор перед уходом на работу, а у нас под раковиной полный мешок. Мусор вынесу позже», — я ответил в надежде успокоить ее. Я видел, как ее лицо покраснело, и понял, что меня ждет. «Почему, черт возьми, не сейчас? Ты всегда пытаешься все отложить. Это было типично для наших отношений в последнее время. И я немного устала от этого». Казалось, она готова была спорить и жаловаться на меня в любой момент. Она не спросила о том, как прошел мой день, поэтому я просто промолчал об укусе на руке. Я подумал, не связано ли ее поведение с депрессией. Я где-то читал, что, когда жена начинает придираться к мужу и быстро обижаться, это может быть симптомом депрессии. Лучше было перестраховаться, так как было очевидно, что она в плохом настроении. Я тихонько вытащил мешок с мусором из-под раковины, пока она свирепо смотрела на меня, и отнес его в мусорный бак в гараже. Затем я взял пиво из холодильника и пошел в гостиную, чтобы подождать, пока ужин будет готов. Я просто хотел держаться от нее подальше. Если депрессия была проблемой, она должна обратиться к психиатру и лечиться. Но я не решался сказать ей об этом. Я мог представить себе ее реакцию, если бы заговорил. И я не знал, хочу ли я этого. Мы с Джилл женаты уже лет 10 или около того. И у нас нет детей. Потому что она решила, что карьера для нее важнее. Ей 35 лет, довольно привлекательная, в то время как мне 36. И внешность средняя, то есть я не выделяюсь в толпе. Она возглавляет отдел андеррайтера в региональной страховой компании. Я инженер в местной консалтинговой фирме. Мы оба хорошо зарабатываем и финансово не страдаем. Когда мы только поженились, у нас было много любви и похоти. Но с годами это чувство уменьшилось. После ужина я занялся уборкой, а она пошла в гостиную. Пока я работал, она объявила, что собирается поболтать с нашей соседкой. Они много времени проводили вместе. Соседку звали Френ, и она была разведена. Муж застукал ее за изменой. А после подачи на развод просто собрал свои вещи и переехал в Калифорнию. Мне не очень нравилось, что Джилл так много общалась с ней. Но я особо не вмешивался. Я решил, что, пока ее не будет, пойду проверю нашу спальню на наличие пауков после того, как закончу убирать после ужина. Позже в спальне я посветил фонариком, чтобы осмотреть комнату и мебель. Но никаких пауков не заметил. Я нашел маленького коричневого жучка на спинке кровати, которого поймал и положил в пустой пузырек из-под таблеток. Потом я нашел под подушкой еще одного, которого убил. Мне было интересно, что это за звери и откуда они взялись. А также не они ли укусили меня. Мой друг, Джейк, разбирался в разных насекомых. И я подумал, что он может знать ответ. Я позвонил ему. Что случилось, Джим? Джейк, мне нужна твоя помощь. У меня здесь есть жучок, которого я нашел в нашей спальне. И я никогда не видел такого раньше. Ты сможешь разобраться. Я сфотографировал его крупным планом и отправлю тебе по электронной почте. Хорошо. Через несколько минут я отправил электронное письмо с фотографией. Потом откинулся на спинку стула и стал ждать. Минут через 20 зазвонил мой телефон. Эй, Джим, тебе лучше взять дезинсектор. У тебя клопы, и от них очень трудно избавиться. Вот почему я рекомендую как можно скорее найти дезинсектор. Ты или Джилл путешествовали в последнее время? Обычно их привозят из дешевых отелей. Таким образом они могут попасть и на работу. Нет. За последние пару месяцев мы не покидали дома и не приближались к гостиничному номеру. Я что-то не слышал, чтобы они появлялись на работе. По крайней мере, Джилл ничего не говорила такого о своей работе. Ну, вы их откуда-то взяли. Как я уже сказал, свяжитесь с дезинсектором, и у него могут быть какие-то идеи для вас, если они у вас в спальне и недавно. Остальная квартира может оказаться чистой. Ладно, спасибо, Джейк. Клопы? Черт! Я раздумывал. Я лучше пойду наверх, обыщу спальню и посмотрю, не найду ли их источник. Уже слишком поздно вызывать дезинсектора. Так что мне придется подождать до утра, прежде чем пойти в спальню. Я включил свой старый компьютер и открыл Википедию, чтобы прочитать о клопах. Было довольно много неприятной информации о маленьких тварях. Единственным спасением, подумал я, было то, что Джилл еще не жаловалась на укусы. Так что, возможно, мы еще не достигли стадии заражения. Но скоро это произойдет, если они начнут откладывать яйца. Я начал поиски с нашей кровати, поискав в трещинах и швах матраса. Я не нашел новых клопов или свидетельств их присутствия. Заглянув под кровать, я заметил маленькую матерчатую сумку среди пыли и рулонов подарочной оберточной бумаги, которые хранила там Джилл. Джилл брала сумку с собой на работу, если собиралась остановиться в своем оздоровительном клубе после этого. Я вытащил ее и внимательно осмотрел. Она была пуста, и я не нашел никаких клопов. Но, кажется, нашел их следы. Я также заметил твердый остаток, похожий на засохшую сперму на дне мешка. Поднеся его к носу, я понюхал то, что определенно пахло спермой и запахом женских соков. «Какого черта?» — подумал я. «Что происходит? Это была не моя сперма. Она мне изменяет? Может быть, и можно найти какое-то другое объяснение?» Но сразу я не смог ничего придумать. Может быть, она одолжила сумку подруге? Маловероятно, если она финтит с кем-то. Мне нужно быстро выяснить это, а затем решить, что я буду делать. Забыв о поисках клопов, я положил сумку на место, пошел в свою берлогу и приготовил себе большой скотч со льдом. Должен ли я конфликтовать с ней? Прежде чем я это сделаю, я должен убедиться, что у нее роман, и выяснить, с кем и как долго. Именно это определит мои дальнейшие действия. Ссора с ней просто принесет отрицание и оставит меня без всякой ясности при отсутствии доверия к ней. Это не лучший способ продолжить наш брак. Да, но как это выяснить? Я мог бы нанять частного детектива. Но это, вероятно, будет непомерно дорого. Так что оставалось сделать это самому. Электронные гаджеты были в моде. Поэтому я вернулся к своему компьютеру, чтобы поискать их. Похоже, было чертовски много сайтов, продающих штуковины, чтобы поймать обманывающих супругов. И я изучил возможности различных предметов для слежки, чтобы увидеть, что вписалось бы в мою ситуацию и не стоило бы слишком дорого. Судя по виду и запаху сумочки, Джилл не ходила после работы в спа. Она использовала это время, чтобы встретиться со своим любовником. А в сумке носила свое сексуальное белье на свидание и обратно. Было очевидно, что она едет в мотель или частный дом, а не трахается на заднем сиденье машины. Я использовал эту информацию для выбора покупок. Наконец я выбрал небольшое записывающее устройство, которое можно было спрятать в ее сумочке, и GPS-навигатор, который можно было прикрепить в ее машине. Я не думал, что прослушивание телефона будет работать, так как она в основном использовала свой мобильный телефон для личных звонков. GPS-навигатор поможет мне отслеживать ее местонахождение. Находясь вдали от дома, я достал свою кредитную карточку и как раз заканчивал заказывать товары с экспресс-доставкой. Когда услышал, что Джилл вернулась домой, я услышал, что она вернулась в нашу спальню. Нетерпимость и игнорирование по отношению ко мне были обычными в последнее время. И теперь я знал причину. Она изменяла с кем-то. И мы вполне можем расстаться. Так что мне лучше подумать о том, чтобы защитить себя финансово. Я сделал некоторые банковские и инвестиционные переводы на старом компьютере. Закончив, я почувствовал себя немного лучше. Если по какой-то причине я ошибался, я смогу изменить ситуацию позже. Однако вряд ли я ошибался. Изменения в свою страховку я сделаю позже, после того, как получу точные доказательства ее измены. Плюс 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 плюс. Через два дня я получил заказанные предметы наблюдения, и мне не потребовалось много времени, чтобы прочитать инструкции, прилагавшиеся к GPS-трекеру, и настроить свой ноутбук для наблюдения за ним. Потом я быстренько выскользнул в гараж и прикрепил трекер к днищу машины. То же самое проделал с мини-диктофоном, когда она в тот вечер навещала свою подругу Френ. Передатчик для магнитофона отправился в багажник ее машины. Как только это было сделано, я откинулся на спинку стула и стал ждать. Ждать надо было недолго, потому что завтра был четверг. А в этот день она обычно после работы заезжала в спа. Обычно она уходила на работу раньше меня. И на следующее утро я наблюдал на своем ноутбуке через GPS-навигатор, как ее машина направляется к месту работы. Она взяла с собой свою маленькую спортивную сумку. Так что я знал, что она, вероятно, собирается встретиться со своим любовником. Пока она вела машину, я слышал, как играет радио, а потом услышал ее голос, когда она разговаривала по мобильному. «Привет, ты готов к сегодняшнему вечеру?» «Хорошо, В обычное время и в обычном месте. Все в порядке. Увидимся там. Я люблю тебя. Мои подозрения подтвердились. Ее заявление о любви к нему, вероятно, означало, что они уже давно этим занимаются. И что она, возможно, собирается оставить меня. Теперь мне оставалось только выяснить, кто он. Я прослежу за ней сегодня вечером после работы и посмотрю, с кем она встретится. Похоже, они используют разные машины, что поможет мне вести наблюдение. В тот день я рано ушел с работы и сидел на улице около ее рабочего места примерно за полчаса до ее ухода. Машина все еще стояла на стоянке, пока я ждал. Но вскоре по окончании работы ее машина начала двигаться. Я следил за ней на своем ноутбуке. Затем я завел машину и поехал за ней к гостинице «Красная крыша» рядом с автомагистралью. Я заехал на стоянку мотеля через несколько минут после того, как она приехала, и немного отстал, чтобы наблюдать издалека. Она все еще сидела в своей машине. Но вскоре появилась другая машина и припарковалась рядом. Мужчина вышел из машины, помахал ей рукой и вошел в мотель. Он вышел через несколько минут, сел в машину и поехал к жилому блоку. Она последовала за ним на своей машине. Они оба вошли в номер 142. Входя, она несла свою маленькую спортивную сумку. Ее любовник показался мне знакомым. И я попытался вспомнить, кто он. Он был невысоким, худым, но довольно симпатичным. Теперь я вспомнил. Я видел его на нескольких вечеринках в офисе Джилл, на которых мы были. Он был женат на рыжеволосой женщине намного крупнее его. И она определенно обладала вспыльчивым характером и была очень собственнической по отношению к своему мужу. Интересно, что бы она сделала, если бы узнала об этом маленьком свидании? Я даже запомнил их имена. Джо и Мелинда Битман. Мы сидели за одним столом на одной из вечеринок. Я не помнил, чтобы Джилл как-то особенно общалась с ним. И мне было интересно, что же вызвало этот роман. Внезапно у меня возникла идея, которая должна была всколыхнуть все вокруг. Я вышел из машины, зашел в контору мотеля и попросил показать городской телефонный справочник. Я быстро нашел в списке Джозефа и Мелинду Бейтман. Вышел и набрал их номер на своем сотовом. «Привет, это миссис Бейтман?» «Мелинда Битман. Да. Кто звонит? Вы меня не знаете. Но интересно другое. Знаете ли вы, где сейчас находится ваш муж? Он в спортзале. И какого черта тебя это волнует? Думаю, мне следует сообщить вам, что сейчас он находится в гостинице «Красная крыша» рядом с Maple Road в комнате 142 секунды женщиной. Ты лжешь. Он не посмеет сделать ничего подобного. Проверьте сами, миссис Бейтман. Хлоп. Телефон замолчал. И с улыбкой на лице я вернулся. Сел в машину и стал ждать. Что будет дальше? Минут через 20 на стоянку ворвался большой Кадиллак. И остановился возле номера 142. Из машины вышла очень сердитая рыжеволосая амазонка и, убедившись, что перед домом припаркована машина ее мужа, принялась колотить в дверь номера 142. Через несколько минут дверь открылась. И я увидел, что она на дверной цепочке. Когда Джо выглянул в щель, это не остановило Мелинду. Она отскочила назад и пинком распахнула дверь, сильно ударив беднягу Джо по лицу. Я действительно начал получать удовольствие от этого, когда представил себе, как очень сердитая женщина избивает Джо и Джилл. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что я серьезно недооценил ярость брошенной женщины. В комнате раздались выстрелы. С того места, где я сидел, я не мог заглянуть в комнату. Но выстрелы не предвещали ничего хорошего для Джо и Джилл. Я был в шоке, когда увидел, как Мелинда вернулась, сжимая 9-миллиметровый пистолет. Она села в свою машину и с визгом шин рванула с парковки, чуть не врезавшись в грузовик. Через несколько секунд после этого двери в другие комнаты начали открываться. И люди осторожно вышли, чтобы посмотреть, что произошло. Клерк из офиса прибежал и заглянул в комнату, прежде чем повернуться к соседнему жильцу и закричать: «Звони 911. Скорее!» Я не смел пошевелиться. Я подумал, что если заведу машину и уеду, то это привлечет внимание к моему странному поведению. Вместо этого я вылез из машины и присоединился к толпе, которая собралась у двери в номер 142. Я едва различил тело Джо, распростертое на кровати. С его груди текла кровь. Джилл я не увидел. Прошло всего несколько минут. Приехали скорая помощь и полиция. И мне пришлось принять решение. Что делать? Без сомнения, моя жена тоже была в комнате и, скорее всего, была застрелена. Должен ли я торопиться увидеть, что с ней? Я думал, что она больше мне не жена. Кроме того, должен ли я чувствовать себя ответственным из-за моего звонка Мелинде? Я не думал, что должен отвечать за действия другого человека. Полиция быстро организовала охрану места преступления. Как только медики вошли в комнату, через несколько минут из комнаты вышел санитар и покачал головой полицейскому сержанту. Из этого я заключил, что и Джо, и Джилл мертвы. Люди стали расходиться. Я решил последовать за ними. Никто не обратил внимания, как я сел в машину и уехал. Полицейские детективы и пресса начали прибывать. Когда я отъезжал, кто-то может сказать, что я был бессердечным ублюдком, не оставшись и не посмотрев, что случилось с моей женой. Но я чувствовал, что она нарушила наш свадебный контракт, и я больше не должен нести ответственность за нее. Сейчас это кажется жестоким, но необходимо помнить, что я все еще кипел от злости, хотя мне было немного и жаль ее. Плюс 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 плюс. В тот вечер, через час или два после моего возвращения домой, пришли двое полицейских. Мистер Донован, я знал, что они были там из-за того, что произошло в мотеле, но старался вести себя так, как будто ничего не знал об этом инциденте. Да, чем я могу вам помочь? Джилл Донован, ваша жена? Да, есть проблема. Нам неприятно говорить вам это, сэр, но ваша жена мертва. Он и его напарник выглядели соответственно расстроенными и печальными. Сказав это, я предположил, что они уже делали это «принесение дурных вестей» раньше. Теперь я должен был выглядеть соответствующим образом шокированным тем, что моя жена умерла. Я не был полностью уверен, когда выходил из мотеля, но я этого ожидал. Мертва? Что случилось? Она сказала, что собиралась в спортзал, когда утром уходила. Офицеры переглянулись, прежде чем ответить. Ее застрелили. Сэр, застрелили? За что? Где? Это было в мотеле на Мейпл-стрит. Сэр, офицеры начинали чувствовать себя очень неуютно. Что она делала в мотеле? Я начал нервничать. Она была с мужчиной. Сэр. И его жена нашла их и застрелила. Боже мой, какой ужас. Но, офицеры, я недавно узнал, что моя жена мне изменяет. Так что я не удивлен. Где жена этого человека? Вы поймали ее? Она тоже мертва. Сэр, Она покончила с собой. Я почти потерял дар речи. Боже мой. Да, сэр, с вами все будет в порядке. Сэр, да, да, большое вам спасибо за информацию. Где сейчас моя жена? Ее отвезли в городской морг. Сэр, вы можете сходить и опознать ее, а потом позаботиться о похоронах. Морг открывается в 9. Еще раз большое вам спасибо. Офицеры, я сделаю это утром. Спокойной ночи. Сказал я им, закрывая дверь. Не думаю, что я выглядел или вел себя должным образом, шокированный принесенной новостью, но я не чувствовал никакого раскаяния в своих действиях. Теперь нужно было заняться другими делами. Сначала я позвонил родителям Джилл. Они должны быть первыми, кто узнает, подумал я, когда я рассказал им, что произошло. Они сначала онемели и не поверили, что их дочь мертва и что она совершала прелюбодеяние. Когда умерла, они договорились встретиться со мной на следующее утро в морге и помочь с окончательными приготовлениями к похоронам. Это был грустный разговор, и я знал, что им придется нелегко. Затем я позвонил родителям и сообщил им о случившемся. Они были так же потрясены, как и родители Джилл, и не могли смириться с тем фактом, что Джилл изменяла и теперь мертва. Я знал, что новость сильно ударила по ним, потому что они всегда любили Джилл. До недавнего времени и я любил Джилл. Но последние несколько месяцев были тяжелыми для нашего брака. И я чувствовал, что моя любовь к ней ускользает. Когда я узнал, что она мне изменяет, остатки моей любви к ней просто исчезли. И я, кажется, начал ее ненавидеть. Теперь я даже не мог горевать о ней. Плюс 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 плюс. До меня начало доходить, что мой звонок Мелинде. Рассказ о измене ее мужа может обратить на меня внимание полиции. Поэтому я планировал утром позвонить своему адвокату и договориться о встрече, чтобы поговорить с ним о моей причастности к смерти жены и Джо. Я не думал, что сделал что-то, в чем меня могли бы обвинить, но решил на всякий случай убедиться. Полиция должна была проверить, что случилось с женой Джо. И я хотел быть уверен в своем положении. В тот вечер я рано лег спать. Но заснуть не мог. Я снова и снова прокручивал в голове события этого дня, задаваясь вопросом, мог ли я сделать что-нибудь по-другому. Я решил, что ничего не мог изменить. Эпилог. Позже на той же неделе я встретился с адвокатом и, выслушав мой рассказ, он подтвердил, что я не могу нести юридическую ответственность за смерть моей жены и ее любовника. В любом случае, полиция так никогда и не заинтересовалась моим телефонным звонком Мелинде. Это может показаться неприятным, но мне казалось, что я расстался со своим браком лучше, чем если бы он закончился разводом. Я был ее единственным бенефициаром, так что все активы стали моими. Если бы мы развелись, мне пришлось бы делить с ней все. И это было бы очень дорого. Сейчас я ищу другую жену. И мне еще 36 лет. Так что дети определенно будут частью моего следующего брака. Иногда я благодарю за укус клопа, с которого все и началось. Я действительно нашел дезинсектора, и он провел тщательную чистку и осмотр и не нашел больше никаких тварей. Косая черта, 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 косая черта. Косая черта, 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 косая черта. Косая черта, 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 косая черта. Рассказ второй. Почему? Почему замужняя женщина решается на измену? Женщина, у которой есть хороший дом, любящий муж и двое хороших детей. После 15 лет счастливого брака. Почему? Я продолжал спрашивать себя об этом, читая отчет частного детектива и рассматривая фотографии, включенные в него. Почему? Я все время спрашивал себя. И единственное, что я мог придумать, было то, что у нее был какой-то умственный сбой. Любила ли она его? Согласно отчету, они встречались только для секса. Ни одна женщина в здравом уме не пойдет на такое, чтобы поставить под угрозу все, что у нее есть, ради нескольких минут грешного секса. Психическое заболевание. Вот и все, чему я мог приписать это. Пока слезы текли у меня по щекам, детектив оставил меня в пустом кабинете читать отчет, зная, что мне понадобится уединение, чтобы усвоить то, что там написано, и справиться с эмоциями, которые, как он знал, это вызовет. Я просмотрел фотографии и обратил внимание на то, как она разнузданно предается сексу со своим любовником. Я узнал в нем Чада Уилкинса, сотрудника агентства недвижимости, где она работала агентом. Они встречались пару раз в неделю в мотеле номер 6 на межштатной развязке и иногда в нашем доме, в гостевой спальне. Именно там он получил фотографии. Так что не было никаких проблем с конфиденциальностью. Когда дело дойдет до бракоразводного суда, когда детектив впервые увидел их входящими в наш дом, он установил мини-камеры и аудиокассеты в разных комнатах. Так что теперь мне предстояло определить, как и когда решать вопрос. Я твердо решил, что мне придется развестись с ней. Я никак не мог смириться с тем, что она наставляет мне рога и ждет, что я подставлю другую щеку. Меня зовут Фрэнк Нулунд. Мне 43 года. И я управляю супермаркетом. Работа иногда требует долгих часов вдали от моей семьи. И это, возможно, способствовало тому, что моя жена заблудилась, подумал я. Но, черт возьми, это была не та причина, которую я бы мог принять. Мою жену зовут Джоан. Ей 42 года. Мы познакомились в колледже. И с момента нашего первого свидания для меня не существовало другой женщины. Я любил ее и доверял ей всю нашу супружескую жизнь. Как я уже сказал, она работает агентом в риэлторской компании и проводит много времени вне офиса. Как это делает и Чад. И я думаю, что именно это дало им возможность исполнять произвольную программу. Чад примерно нашего возраста и женат на Мане. Очень милой, приятной женщине. И у них тоже двое детей. Примерно того же возраста, что и у нас. Я встречал их на различных семейных приемах, которые поддерживала риэлторская компания, и всегда считал их хорошей семьей. Я полагал, что развод можно было бы сделать очень мирно с непримиримыми разногласиями в качестве причины, если она согласится сотрудничать. Мы зарабатывали примерно одинаково, так что алиментов не должно быть. И если наш 14-летний сын Джереми переедет жить ко мне, а 12-летняя дочь Ким останется с матерью, то алиментов не будет. Дом придется продать. а все имущество разделить пополам. Если она не согласится на это, я пригрожу ей разводом за супружескую измену. И отчет со всеми фотографиями, аудиозаписями и видео будет обнародован. Я думал о чаде и о том, как это отразится на его семье. Но пока не знал, как справиться с этой проблемой. Думаю, в нужный момент я возьму имеющиеся у меня данные и передам их его жене. А она пусть сама решает. Я знал, что это опустошит ее так же сильно, как и меня. Но она должна была знать это о парне, за которым она замужем. А ему я хотел отомстить за то, что он сделал с моей семьей. В этот момент раздался стук в дверь. И вошел детектив. «Как дела, мистер Нулунд? У вас есть какие-нибудь вопросы по этому материалу?» «Нет. Наверное. Нет. Все здесь так, как я и ожидал», — печально ответил я. «Вы хотите посмотреть видео или послушать аудиозаписи? Возможно, вы получите лучшее представление о том, как происходили события». «Нет. Спасибо. Я не хочу видеть больше того, что показано на фотографиях», — ответил я. Я действительно не мог принять то, что увидел, так как она полностью отдалась другому мужчине. Поэтому я встал и приготовился уйти. На выходе я выписал детективу чек на остаток долга и, взяв его отчет с фотографиями, аудио и видеозаписями, вышел из кабинета, остановившись в парке неподалеку от нашего дома. Я обдумал события, которые привели меня к раскрытию измены моей будущей бывшей жены. Я не хотел заходить в дом, который мы называли домом, потому что я больше не мог думать о нем как о нашем доме. Это просто место, где мы ели и спали. Я решил, что должен постараться удержать семью вместе как можно дольше ради детей, поскольку они нуждались в безопасности. Джоан — привлекательная женщина и держит себя в форме с помощью тренировок и мероприятий, связанных с ее работой. Она ни в коем случае не стройная после рождения детей. Но я заметил, что она немного похудела и сильно устает в последнее время, что я объяснил новой диетой. Она по-прежнему кажется мне очень милой. Наша сексуальная жизнь была частой до нескольких недель назад и очень любящей, но в основном мягкой, используя миссионерскую позу и почти или совсем не занимаясь оральным сексом. Я думал о том, чтобы поговорить с ней о том, как оживить нашу сексуальную жизнь, но всегда боялся ее реакции на некоторые из моих фантазий. Я не сразу понял, что частота нашего секса уменьшилась. Но, оглядываясь назад, вижу, что она не хотела заниматься со мной сексом в те дни, когда была с чадом, но все остальное время наши занятия любовью продолжались, как и прежде. Именно тогда, когда я случайно увидел банковский счет за ее личную карточку и отметил расходы на наш местный мотель 6, я заподозрил неладное и решил кое-что проверить. Результатом стал отчет частного детектива. Может быть, я должен был сразу поговорить с ней об этом. Но если она обманывала, то я хотел, чтобы это было задокументировано. Это было очень дорого, и мне пришлось потратить наши пенсионные сбережения, чтобы заплатить за это. Я решил, что если выяснится то, что я ожидал, мне не придется беспокоиться о совместной старости. Больше всего меня беспокоило то, что она, казалось, никогда не меняла своего любовного отношения ко мне, даже когда у нее был роман. Я удивлялся, как она может быть такой двуличной и вести себя так, будто в ее жизни ничего не изменилось. Должно быть, она хорошая актриса, — подумал я. Потому, что она делала с чадом, видно было, что она потеряла свою любовь и уважение ко мне как к мужу и любовнику. И она должна быть наказана за коварное поведение. Когда я сидел в парке, куда мы столько раз водили наших детей, когда они росли, я чувствовал, как мои глаза снова наполняются слезами. И мои мысли вернулись к 15 годам того, что я считал идеальным браком. Как она могла так легко сдуться? Я тихонько всхлипывал, откинув голову на подголовник в тишине парка, пока не взял себя в руки. Мне пришла в голову еще одна мысль. Если она действительно страдает психическим заболеванием, могу ли я остаться с ней? Наши свадебные клятвы включали слова «в болезни и в здравии». Психическое заболевание – это болезнь. Смогу ли я остаться в браке, чтобы выполнить эту клятву, если она прекратит свой роман? Но брачные клятвы также включали слова «и оставь всех других». И уж, конечно, она этого не сделала. Я решил, что никогда больше не смогу доверять ей. А если не смогу доверять ей, даже если это вызвано болезнью, я не смогу жить с ней. Как я мог контролировать ее и работать? Так что развод был единственным решением. Затем я обдумал, как справиться с разводом с минимальным воздействием на детей и без серьезной конфронтации с ней. Но сначала мне нужно было найти и поговорить с адвокатом по разводам. Трахнуть меня с чувством вины. Я начинал сходить с ума из-за ее романа и думать о подходящей месте. В ту ночь она попыталась заняться сексом, но я оттолкнул ее и отвернулся. Я притворился спящим и услышал вздох. Когда она отвернулась, плюс 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 плюс. На следующее утро я встал рано и вышел из дома раньше остальных. Я оставил записку, в которой объяснял, что сегодня должен быть закончен важный проект, и мне нужно пораньше начать. Мне действительно было очень трудно нормально функционировать рядом с Джоан. И мне нужно было свободное время. Наконец-то я начал работать и успел кое-что сделать до того, как мне пришлось идти на встречу с адвокатом по разводам. Когда я пришел в его офис, у меня была с собой копия показаний частного детектива. Его секретарша немедленно провела меня в кабинет. И, представившись, я объяснил свой вопрос. Он просмотрел фотографии, прочитал отчет и согласился, что это разумный план, и с ним можно легко справиться, если она согласится. Если она этого не сделает, отчет, фотографии и другие данные будут выложены на стол. Я спросил его, когда он будет готов вручить ей уведомление о разводе. И он ответил, что через пару дней, столько времени уйдет на то, чтобы подготовить бумаги, подать их в суд, а затем подготовить копии для вручения. Я спросил, не может ли он положить одну из фотографий их с Чадом вместе с документами о разводе, чтобы она сразу узнала причину. Он пообещал, что сделает это, и позвонит мне, как только бумаги будут готовы. Я вышел и направился домой. Теперь мне предстояло решить, как сообщить эту новость Джереми и Ким. Я был уверен, что распад семьи без всякого предупреждения опустошит их. Я не мог предупредить их заранее, так как Джоан узнает об этом до того, как ее обслужат. И частью моей мести будет то, что ее обслужат прямо на работе. Думаю, то, что я знаю о ее романе, будет для нее полной неожиданностью. Это и уведомление о разводе должны были шокировать ее, заставив внезапно осознать, что она потеряла. Это могло бы также сигнализировать Чеду, что его брак тоже может оказаться в беде, если он там будет или услышит об этом. Дети были моей самой большой заботой. И я должен был придумать, как мягко объяснить им наше расставание. Остаток дня я провел в поисках меблированной квартиры, которую мог бы временно назвать домом, пока не найду что-нибудь более постоянное. Наконец я нашел один вариант и положил депозит, чтобы держать его в течение нескольких дней. А затем отправился домой. Когда я пришел, Джоан уже была дома и готовила ужин. Она улыбнулась и тепло поцеловала меня. «Господи!» — подумал я. «Эта женщина может так себя вести. И если она может это, то и я тоже сумею». И я ответил на ее поцелуй с некоторой страстью. «Полегче, большой мальчик. Подожди до вечера, и я дам тебе то, что ты ищешь». Ким, которая делала уроки за обеденным столом, вскрикнула от отвращения. «Мам, это ужасно. Извини, дорогая». Мама на минутку увлеклась. Джоан рассмеялась. «Интересно, смогу ли я переварить занятия с ней любовью? Но она может начать подозревать, если я не отвечу на ее сексуальные предложения. Я отговорил ее вчера вечером. Но не мог же я отложить это на две ночи без объяснения. А что у нас на ужин?» — спросил я, все еще обнимая ее за талию. «Это будет подгоревший цыпленок и печенье, если ты не освободишь меня», — ответила она с улыбкой, возвращаясь к приготовлению еды. Плюс 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 плюс. В ту ночь, когда мы готовились ко сну, я боялся заняться с ней сексом. Я действительно не хотел этого. Но для успеха моего плана я должен попытаться. Она скользнула в постель, обнаженной в предвкушении нашей любви. И ее тело возбудило меня, как всегда. Но я заметил, что она выглядит худой, и уже собирался спросить ее, почему она сидит на диете. Когда она схватила меня и приблизила свой рот к моему, то, что последовало за этим, было очень активным сексом по сравнению с тем, чем мы занимались раньше. И ничего подобного я не видел на фотографиях с Чадом. Правда, это было не настолько раскованно, как на фотографиях. Когда мы закончили, она расслабилась в моих объятиях. «О, Фрэнк, я действительно люблю тебя. Ты никогда не узнаешь, как сильно», — прошептала она, отвечая на мой поцелуй. «Это уж слишком», — подумал я. «Она обманывает меня и в то же время признается в любви. Я любимый рогоносец. Какие роскошные рога он может заполучить. Что ж, скоро она узнает, как она меня любит. Очень жаль, потому что она такая хорошая задница. Я тоже люблю тебя, милая». Она прижалась ко мне, и мы заснули вместе. Плюс 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 плюс. Следующий день и ночь были повторением той ночи. И я знал, что это будет последний трах, который она получит от меня. Поэтому я изо всех сил старался угодить ей. Я даже добавил кое-что из того, что видел на фотографиях. Когда я закончил, она рухнула в мои объятия. «А, Фрэнк, а мой дорогой, это было потрясающе. Ты моя самая дорогая любовь. И я хочу сказать тебе, что ты самый большой любовник в мире. Я не мог пропустить это мимо ушей. Я люблю тебя, милая, но откуда ты знаешь, что я самый лучший любовник на свете? Со сколькими парнями ты трахалась?» Она на мгновение заколебалась, прежде чем ответить, и я почти слышал скрежет шестеренок, когда она пыталась придумать подходящий ответ. «Ты единственный, мой дорогой. Я сказала это, потому что не представляю, как можно лучше заниматься любовью». «Хороший ответ, Быстро сообразила. Ну что ж, завтра ты получишь мой ответ. Шлюха, подумал я, как раз перед тем, как я заснул. Она задала мне вопрос. Фрэнк, ага, мы можем побыть вдвоем в субботу утром. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я отведу детей к моим родителям. И мы немного посидим. Какого черта? Она собирается признаться? Ну, слишком поздно. Детка, конечно, со мной все в порядке. В чем дело? Я тебе скажу в субботу. Хорошо. После этого мне было трудно заснуть. Думая о том, что, вероятно, произойдет завтра и как я собираюсь со всем этим справиться. Я задавался вопросом, как она собирается изложить свое признание. Она, наверное, сделает все это моей виной. Черт, я был лучшим любовником в мире. И она любила меня, так как же это могла быть моя вина? Плюс 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 плюс. На следующее утро я снова встал рано и отправился в Айэйчопи завтракать. Потому что не хотел больше не видеть ее. Не разговаривать с ней. Теперь все было кончено. Позже, придя на работу, я позвонил адвокату, чтобы проверить состояние дел с документами о разводе. И он сказал мне, что они были подготовлены вчера и готовы к подаче. Я договорился, чтобы они были поданы Джоан в 3 часа дня, чтобы дать мне время для необходимых дел. Потом я взял выходной на весь день. Перед отъездом я сказал секретарше, что если жена позвонит, я уехал по делам. Когда я вернулся домой, Джоан уже ушла на работу, а дети — в школу, поэтому я переоделся в рабочую одежду. А потом взял на прокат в Ухоле небольшой грузовик. Вернувшись домой, я начал загружать свои личные вещи. Одежду, компьютер и т.д. Я даже втащил свое любимое кресло в грузовик и приготовился отправиться в квартиру, которую снял, как раз когда я садился в такси. Соседка подошла посмотреть, что происходит. «Фрэнк», — спросила она. «Вы, ребята, переезжаете?» «Нет, только я. Что происходит? У тебя проблемы?» Джоан нашла себе другие интересы. «Так что, думаю, пора двигаться дальше. О, это очень плохо, но я не могу себе представить, чтобы Джоан сделала что-то, что испортило бы ваш брак. Ну, ты можешь поговорить с ней?» Когда она вернется домой сегодня вечером. Я не собираюсь здесь торчать. Увидимся, Элис. Я уехал, оставив ее смотреть на меня с озадаченным выражением лица. Я знал, что еще до конца дня большинство соседей услышат, что Джоан обманывала меня, а я ее бросил. Элис была местной сплетницей, выгрузив грузовик у себя дома. Я сдал его и забрал свою машину. Вернувшись в квартиру, я все убрал, принял душ и переоделся. После обеда я спустился в наш банк. Взял половину денег с нашего домашнего счета и перевел их на свой собственный счет. А затем провел пару часов, заботясь о страховке и других вещах, которые нужно было поменять. В 2 часа 30 минут я подъехал к средней школе, где учились дети, и стал ждать, когда они выйдут. Потребовалось несколько минут, чтобы забрать детей, прежде чем они сели в школьный автобус. Они оба были озадачены моим присутствием там, когда мы направлялись домой. «Почему ты заехал за нами?» «Папа, что происходит?» — спросила Ким. «Я скажу тебе через минуту. Милая», — сказал я ей, когда въехал в парк возле нашего дома и припарковал машину. Ким сидела на переднем сиденье рядом со мной, а Джереми — сзади. Когда я повернулся к ним, Оба выглядели очень смущенными. Ким, мне очень тяжело говорить тебе это. Но я оставил твою мать. Ты будешь жить с ней, пока мы не договоримся об опеке. Но теперь у меня есть своя квартира. И я больше не буду жить дома. Почему, папа? Воскликнула Ким со слезами на глазах. Почему ты больше не можешь быть с нами? Джереми только пробормотал. Вот дерьмо. Кавычка. И отвернулся, чтобы мы не видели его слез. Мне очень жаль вас, ребята. И я не могу объяснить причину. Но вы должны помнить, что мы оба любим вас и всегда будем рядом. Вам обоим придется поддерживать свою мать и быть рядом с ней. Но наш брак разрушен. И я не думаю, что его можно восстановить. Мы будем ваши мама и папа. Но мы не будем вместе. Теперь Ким открыто плакала. И я протянул руку и попытался обнять ее через консоль. Мне было невыносимо видеть, как плачет моя маленькая девочка. Почему Джоан так поступила с нами? Спросил я себя. Посмотри, что она делает с нашими детьми. Наконец спокойствие немного восстановилось, и я отвез их в дом, где больше не жил, прежде чем оставить их там. Я обнял их обоих. Слезы все еще текли по их лицам. И по моим тоже. Вы, ребята, идите, делайте домашнее задание и постарайтесь занять свои мысли. Мама скоро вернется домой. И я не думаю, что она будет слишком счастлива. Так что будьте готовы поддержать ее. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете позвонить мне на сотовый. А я позвоню вам на ваши, чтобы узнать, как у вас дела. Я очень сожалею об этом. Но иногда происходят вещи, над которыми мы не имеем никакого контроля. И это один из тех случаев. Я оставил их и направился к себе. Взглянув на часы, я увидел, что уже начало четвертого. Джоан уже должна была получить плохие новости. Плюс 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 плюс. Было около 5 часов вечера того же дня, когда зазвонил мой сотовый. Я посмотрел на определитель номера и увидел, что это звонит мой родственник. Я с опаской снял трубку. Привет, Фрэнк. Я слышал, как говорил мой тесть. Сэм. Да, Сэм. Что я могу для вас сделать? Мне нравился Сэм. Мы всегда прекрасно ладили друг с другом. Фрэнк. Джоан в больнице. В больнице? Да. Ее привезли сюда с работы. Она упала там 2 часа назад. Сразу после того, как ей вручили документы о разводе. Она просила позвонить нам. Что? Черт возьми, происходит, Фрэнк, Сэм, она изменяла мне, и я узнал об этом. А черт, ты уверен? Это на нее не похоже. У меня есть отчет частного детектива. Фотографии, видео и аудио. Все очевидно. А черт, это убьет ее мать. Как поживает Джоан? У нее был сильный шок. Но я узнал еще кое-что. Она умирает. Слова «она умирает», кажется, просто ошеломили меня на минуту. Прежде чем я ответил, прося разъяснений, что значит «она умирает». У нее рак поджелудочной железы в терминальной стадии. Ей осталось жить всего несколько недель. Боже мой, я не знал этого. Сэм, она никогда не говорила мне, как давно она знает. Она довольно сильно накачана транквилизаторами. Но смогла сказать, что около 3 месяцев. Она действительно обезумела. Ты можешь приехать в больницу? Я думаю, она хочет тебя видеть. Мой разум был в смятении. Джоан в терминальной стадии. Что я хотел сделать? Черт, я уже сказал детям, что ухожу от нее. Дети, а черт. Они дома одни. Я приеду, как только смогу. Но мне нужно позаботиться о детях. Они дома одни. А ты где? Я в своей квартире. Ты все спланировал заранее. Да, я хотел причинить ей такую же боль, как и она мне. Я любил эту женщину и доверял ей. Нет никаких оправданий нарушению обетов, которые мы даем перед Богом. Думаю, я могу это понять. А теперь мне нужно идти домой. Как долго они собираются держать ее там? По крайней мере, ночь. Они хотят приглядывать за ней. Ничего, если я приведу детей сегодня вечером. Я думаю, она предпочитает, чтобы они держались подальше. Завтра она уедет домой. Тогда она сможет справиться лучше. Ты собираешься приехать сюда сегодня вечером? Полный бардак. Я не знаю, что теперь делать. Придется остаться с детьми сегодня вечером. Скажи ей, что мы поговорим завтра. Я отвезу детей в школу, а потом приеду за ней. Ладно, Фрэнк. Я скажу ей, мы останемся здесь, пока она не уснет. Повесив трубку, я сел в машину и направился к дому. Пока я вел машину, зазвонил телефон. Это звонила Ким. Привет, Ким. Папа, мама еще нет дома. С ней что-то случилось? Я по пути домой сейчас. Дорогая, я все объясню, когда приеду. Это займет всего несколько минут. Ладно, пока. Господи, что я скажу детям? Это был такой беспорядок. Почему она не сказала мне, что смертельно больна? Может быть, это как-то объясняет, почему у нее был роман. Должно быть, она начала это после того, как ей сообщили о болезни. Неудивительно, что она худела и все время чувствовала усталость. Подъехав к дому, Ким выбежала из двери, чтобы поприветствовать меня. Джереми стоял в дверях и наблюдал. «Папа, а где мама?» «Она в больнице. Малышка, она упала в обморок, и ее отвезли на обследование. Дедушка Сэм звонил, и у нее все хорошо. Так что не волнуйся, мы увидим ее завтра, когда она вернется домой. Они просто оставляют ее на ночь, чтобы убедиться, что с ней все в порядке». Я взял ее за руку, и мы вошли внутрь. Я обнял Джереми за плечи, чтобы успокоить. Казалось, он оценил этот жест. «Как бы вы, ребята, хотели пойти куда-нибудь поесть?» После ужина в нашей любимой пиццерии мы вернулись домой. Я позвонил Сэму, чтобы узнать, как дела у Джоан, и он сказал, что она спокойно спит и они собираются домой. Я повторил ему, что зайду к ней утром и привезу домой. Нам было о чем поговорить. Он согласился со мной. До того, как дети легли спать, Джереми спросил: «Ты вернешься домой, папа?» Я немного подумал, прежде чем ответить. «Похоже, мне придется вернуться. Вы, ребята, планируете завтра пойти в школу. А потом я, вероятно, приведу вашу маму домой. Завтра вечером у нас будет семейный разговор. Ладно?» «Да, все в порядке». Ким, которая слушала, спросила: «Ты все еще любишь маму?» «Папа, я всегда любил твою маму. Милая, просто что-то сделала так, что я больше не могу здесь жить. Но, возможно, мне придется вернуться, чтобы помочь твоей маме на некоторое время». Я обнял их обоих, прежде чем они разошлись по своим комнатам. Когда они ушли, я налил себе выпить и некоторое время сидел перед телевизором, глядя на пустой экран. Да, мне придется вернуться домой. Если она умирает, то не сможет присматривать за домом и детьми. Нам нужно будет поговорить завтра, прежде чем дети вернутся домой, чтобы уладить вопросы с жильем. Я подумал, что наверняка была связь между ее романом и тем, что ей сказали, что ее жизнь скоро закончится. Может быть, Я наконец узнаю, почему. Кавычка. Мне предстояло сделать несметное множество вещей, включая отмену бракоразводного процесса. Не было никакого смысла разводиться с неизлечимо больным человеком. Еще мне придется отказаться от квартиры. Господи, почему она мне об этом не сказала? Зачем держать это в секрете? Мы могли бы что-нибудь придумать. Думая о ней, о наших 15 годах, проведенных вместе, и о том, что я могу потерять ее, мне стало очень грустно. Может быть, дело было в алкоголе, но меня словно внезапно накрыла пелена горя. Это был такой напряженный день. И то, что он так закончился, должно быть, было слишком, потому что я чувствовал, как слезы текут по моим щекам. В спешке отомстить я бросился вперед, не поговорив с ней и не встретившись лицом к лицу. Теперь мне придется потратить время, чтобы выяснить, почему нам больше некуда было идти. Если ей оставалось жить всего несколько недель, ее действия, нарушающие наши свадебные клятвы, означали, что я не должен был выполнять свои обязательства перед нашим браком. Но я не мог выгнать ее сейчас. У меня все еще были обязанности, как у человека и родителя. Плюс 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 плюс. На следующее утро я встал рано и собрал детей в школу. Ким была в восторге от встречи с матерью. Когда она вернется домой из школы. Ты знаешь, как мама себя чувствует сегодня утром. Папа? У меня еще не было времени позвонить. Дорогая, я уверен, что если бы возникла проблема, они бы нам позвонили. У тебя все готово к школе? Да, рюкзак собран. Хорошо, автобус будет через несколько минут. Ты все собрал? Джер? Да, я готов. Ладно, увидимся позже. Хорошего дня. Когда они вышли, я постоял на крыльце, наблюдая, как подъезжает автобус, а потом вернулся в дом. Прежде чем забрать Джоан, мне нужно было забрать свои вещи домой. Поэтому я позвонил в пункт проката грузовиков и заказал тот же грузовик. Они обещали приготовить его, как только я приеду. Я позвонил в больницу и попросил комнату Джоан. Она завтракала, когда я позвонил, но заплакала, как только услышала мой голос. «О, Фрэнк, мне так жаль, мы можем поговорить, я заеду за тобой около полудня». «Джоан, сначала мне нужно кое-что сделать. А когда мы вернемся домой, мы сможем поговорить». «А да, был доктор, и он сказал, что можно вернуться домой сегодня утром». «Я такая, Су. Прибереги это, пока мы не вернемся домой». «Джоан, увидимся позже», — мягко прервал я. «Ладно», — услышал я в ответ слабый, плачущий голос. Надев рабочую одежду, я направился в Ухолл за грузовиком. Мне потребовалось чуть меньше 2 часов, чтобы перевезти вещи домой. Потом я принял душ, снова переоделся и вернулся в Ухолл. Там я взял машину и поехал в больницу. Джоан ждала меня, одетая, сидя в инвалидном кресле в вестибюле больницы. Ее родители были с ней, и я был поражен ее внешностью. С тех пор, как я видел ее вчера утром, она выглядела так, будто постарела лет на 10. Ее глаза покраснели и опухли от слез, а бледность стала почти серовато-желтой. Однако я заставил себя не обнимать ее. «Ты готова идти?» «Да, меня отпустили совсем недавно. Я просто ждала тебя», — всхлипнула она. «Тогда пошли», — я сказал ей с некоторой добротой в голосе, так как не хотел, чтобы она начала сцену в вестибюле больницы. «Пойдем домой», — тут заговорил Сэм. «Она наша дочь. Но она твоя жена, и мы отдали ее тебе в жены. Если ваш брак закончен, мы хотели бы, чтобы она вернулась к нам. Я слышу тебя, Сэм, и признаю свои обязанности мужа. Хотя твоя дочь разорвала со мной брачный контракт. Мы поговорим, когда вернемся домой, и я дам тебе знать. Ладно, Фрэнк, если ты пойдешь за своей машиной, я выведу Джоан, когда ты вернешься. Спасибо, ответил я, выбегая на улицу, чтобы забрать свою машину. Позже, когда мы ехали домой, Джоан начала говорить: Фрэнк, мне так жаль, я знаю, что ничто не может сказать тебе, как я сожалею. Джоан, почему бы тебе не подождать, пока мы вернемся домой? У нас будет время поговорить до того, как дети вернутся домой. Ты собираешься вышвырнуть меня, Фрэнк? Нет. Если ты так больна, как говорит твой отец, то мы останемся вместе. Это будет очень тяжело для Джереми и Ким. Я уже сказал им, что мы расстаемся, но не объяснил, почему. Я снял квартиру и съехал вчера. Но сегодня утром вернулся домой. Думаю, самое важное, что тебе придется мне объяснить, это «почему?», кавычка, «почему ты сделала это и почему ты сделала с Чадом-то?», чего никогда не делала со мной. Я думаю, что заслуживаю ответа. И когда мы вернемся домой, я хочу, чтобы ты сказала мне, почему, если твой отец не говорил тебе, то я нанял частного детектива. И у меня есть его отчет с фотографиями, видео и аудиозаписями, когда вы встречались с Чадом в нашей гостевой комнате. Поэтому ты не можешь сказать ничего, что опровергло бы измену. Джоан просто сидела на пассажирском сиденье, опустив голову, и тихо плакала. «Ладно, Фрэнк, я постараюсь тебе объяснить». Мы ехали молча, только она плакала, пока не добрались до дома. Я помог ей войти и подняться в нашу спальню. Когда она сказала, что хотела бы принять душ и переодеться, прежде чем мы сядем поговорить. Пока она это делала, я приготовил нам на обед суп и бутерброды. После обеда мы сидели за кухонным столом друг напротив друга. «Давай, Джоан, я хочу услышать это сейчас, пока дети не вернулись домой. Ладно, не знаю, помнишь ли ты, но около 3 месяцев назад у меня были боли в животе, которые я приняла за несварение желудка или сердечный ожог. Ну, через пару недель, когда боль не прекращалась и я не могла облегчить ее антацидами, я пошла к нашему семейному врачу, и он отправил меня на анализы и томографию. Я сделала все это, не сказав тебе, потому что не хотела напрасно беспокоить тебя или детей. Моя работа позволяет мне выходить из офиса в рабочее время. И я воспользовалась этим. Когда он получил результаты, то устроил мне прием у терапевта. Он сделал еще несколько анализов и в конце концов сказал, что у меня рак поджелудочной железы и они мало что могут для меня сделать. Он сказал мне, что это было обнаружено так поздно, что лечение будет неэффективным, и мне осталось жить всего несколько недель. Я наконец-то собирался рассказать тебе об этом в эту субботу. Меня убило, что я оставлю тебя, Джереми и Ким. Я не знала, что делать и как сказать тебе или детям. Одна вещь, которая также не выходила у меня из головы, заключалась в том, что я была так молода и действительно еще не жила. Иногда, когда тебя не было рядом, я заходила на сайты с рейтингом X и наблюдала за некоторыми сексуальными актами, которые действительно меня возбуждали. Я всегда хотела сделать некоторые из них, но никогда не говорила тебе об этом, потому что боялась, что ты потеряешь уважение ко мне. Я хотела, чтобы твоя память обо мне не была запятнана мыслями о том, что я шлюха. Итак, я была в ужасном затруднении, И мое суждение было затуманено мыслью, что мое время быстро истекает. Я хотела испытать себя шлюхой, прежде чем уйти. И я должна была поговорить с тобой. Но я не хотела, чтобы ты запомнил меня шлюхой. Я знала, что Чат увлекается порнографией, потому что однажды слышал, как он разговаривает с парой других парней в офисе. Когда они не знали, что я слышу, однажды я набралась смелости и спросила его об этом. И он признался, что у него есть куча видео, которые он может мне показать. Итак, однажды днем мы пошли к нему домой. И он поставил несколько видео с рейтингом X. Они так меня возбудили, что мы с ним занялись. Это было не так хорошо, как я надеялась. И не так хорошо, как когда мы это делали с тобой. Но я продолжала надеяться, что все станет лучше. Мы даже делали это в нашей гостевой комнате пару раз. Как ты знаешь, я бы никогда не пустила его в нашу постель. В последний раз мы делали это в гостевой комнате. И я пыталась сделать это так хорошо, как показывали на видео. Но я не могла наслаждаться этим. И я наконец убедилась, что это никогда не станет лучше. Поэтому я закончила с ним. Я знаю, что поступила ужасно эгоистично, не думая ни о тебе, ни о наших детях. Мое единственное оправдание в том, что когда я получила известие, что мне осталось жить всего несколько недель или месяцев, мой разум опустел, и я могла думать только о себе. Теперь я хочу искренне извиниться и получить возможность вернуться домой и провести оставшееся время со своей семьей. Я никогда не смогу искупить то, что сделала, и у меня нет оснований ожидать, что ты простишь меня. Но все же я надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь. Я знаю, что твое уважение ко мне, которое я пыталась сохранить, полностью исчезло из-за моих действий. Я надеялась, когда начинала свой роман, что смогу вести себя как шлюха и держать это в секрете. Потому что знала, что если ты узнаешь, то уйдешь. Я готова принять любое наказание, которое ты считаешь нужным, потому что мне нужно в моей душе очиститься от грехов, которые я совершила. Ты единственный, кого я люблю и уважаю больше всего на свете. И мне нужно твое наказание, как мое отпущение грехов. Я сидел так несколько минут, глядя на нее. После того, как она закончила, она опустила голову, глядя на стол, ожидая моего ответа. Наконец я решил, что должен сказать в ответ на ее признание. Джоан, я так разочарован тем, что ты сделала, и не пришла ко мне, полностью исключив меня из своих мыслей и своей жизни. Я могу понять шок, когда тебе сообщили о предстоящей смерти, но полностью отрезать себя от меня, потому что ты хотела сделать что-то, что, как ты боялась, я счел бы оскорбительным. Это за пределами моего понимания. Я бы согласился на все, что ты хочешь. Моя любовь к тебе превзошла бы все мысли о воздержании от всего, что тебе нужно. Я твой муж. И когда мы поженились, мы стали единым целым с любовью как связующей силой, связывающей нас вместе. Я должен был поддержать тебя во всем, что ты хотела сделать. Сейчас это кажется почти забавным. Но во время нашей супружеской жизни я хотел заняться с тобой разнообразным сексом. Но боялся, что ты отвергнешь меня и потеряешь уважение. Теперь я знаю, что у нас были одни и те же желания, но мы никогда не говорили друг другу о них. И вот куда это нас привело. Как говорится, теперь вся вода под мостом. И да, я хочу, чтобы ты оставалась здесь, дома, с нами, как можно дольше. Ты совершила ужасную ошибку, которую я изо всех сил пытаюсь простить тебе. Но теперь я лучше понимаю причину твоих действий. И, возможно, это поможет мне справиться с этим. Может быть, тебе стоит поспать в гостевой комнате, пока пыль немного не осядет. Наверное, мне придется нанять кого-нибудь, чтобы она приходила и стирала, готовила, убирала и так далее. Возможно, придется в конце концов переделать столовую в спальню для тебя, когда ты больше не сможешь подниматься по лестнице. Но об этом я позабочусь позже. Спасибо, Фрэнк. Я ценю то, что нахожусь здесь со своей семьей. И постараюсь не быть обузой. Я не хочу, чтобы ты думала, что будешь обузой. Это наша ответственность. И мы сделаем все необходимое, чтобы поддержать тебя. Ты моя жена. Ты их мать. И ничто не будет потрачено впустую ни во времени, ни в деньгах. Спасибо, милый, сказала она, осторожно потянувшись через стол и взяв меня за руку. Когда дети узнают о твоем состоянии, им будет тяжело. Мое намерение оставить тебя очень сильно ударило по ним. Я сказал им, что у нас будет семейное собрание, чтобы обсудить все, когда они вернутся домой из школы. Ее лицо снова погрустнело, когда она подумала о наших детях. Думаю, мы должны это сделать. Они уже достаточно взрослые, но это все будет тяжело. Особенно для Ким, признала она, продолжая сжимать мою руку. Я не отстранился от нее. Плюс 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 плюс. Встреча с детьми состоялась вскоре после того, как они вернулись домой из школы. Ким демонстрировала свою радость по поводу возвращения матери домой, в то время как Джереми был менее демонстративным. Но, казалось, испытывал облегчение, увидев ее снова. Они оба хотели знать, по-прежнему ли мы злимся друг на друга и снова ли мы вместе навсегда. Мы заверили их, что мама вернулась домой навсегда. Но некоторые проблемы в наших отношениях все еще нужно решить. И она будет спать в гостевой комнате некоторое время. Я заверил их, что проблемы будут решены в ближайшее время. И они, казалось, были удовлетворены. Я думаю, что это была моя работа. Семейная дискуссия, которая не обещала быть приятной. Но мы через это должны пройти и оставить позади, чтобы продолжать жить. Знаете, ребята, есть еще кое-какие изменения, о которых нам нужно поговорить. Ваша мама не вернется на работу. Она останется дома, и нам всем придется помогать ей, чем сможем. Скоро мы наймем кого-нибудь, чтобы она приходила и помогала. Пока я работаю, а вы в школе, так что мама не будет одна. Ким, поначалу озадаченная, заговорила первой. Ты заболела, мама. Джоан сидела рядом с Ким и обнимала ее за плечи. Да, милая, я болею, и будет еще хуже. Глаза Ким расширились, когда она поняла, почему ее мать рассказала ей. В чем дело, мама? Это рак, и его нельзя вылечить. Тебе не станет лучше. На лице Ким появилось понимание. И я услышала, как Джереми пробормотал. Вот дерьмо. На глазах у Ким выступили слезы и потекли по щекам. Ты собираешься умереть, мама? Да, это так. Мы все когда-нибудь умрем. И моя очередь пришла рано. Бог зовет меня домой, чтобы быть с ним. Ким повернулась, уткнулась лицом в плечо Джоанны, плача, обняла ее за шею. Я не хочу, чтобы ты умерла. Ты не можешь умереть. Я тебе не позволю. Джоан обняла Ким. Когда я повернулся к Джереми, слезы текли по его щекам. Когда я обнял его, а что у мамы? Он задохнулся. Рак Джер, рак поджелудочной железы. Они ничего не могут сделать. Излишне говорить, что в течение следующего часа было много плача и молитв. Прежде чем какое-то согласие было неохотно достигнуто, Ким все еще отказывалась верить, что ее мать собирается бросить ее. И я понимал, что ей понадобится сильная поддержка от другой женщины. Когда Джоан уйдет, наконец, в попытке восстановить хоть какое-то подобие нормальной семейной жизни, я позвонил и заказал пиццу. Ким сидела на коленях у матери, крепко обнимая ее и всхлипывая, пока Джоан пыталась утешить ее в ожидании доставки пиццы. Я был поражен тем, как хорошо держится Джоан, но знал, что она хорошая мать и будет рядом со своими детьми столько, сколько сможет. По моим щекам тоже текли слезы. Плюс 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 плюс. Через пару дней мы в какой-то степени смирились с нашим положением. Наши родители, братья и сестры были проинформированы, и они собрались вместе, чтобы оказать поддержку. Мать Джоан, Мардж, переехала к нам и занялась хозяйством. Конечно, Джоан пришлось уступить гостевую комнату матери. И я был этому рад. Я скучал по ней в нашей постели и решил, что заставлять ее остаться в комнате для гостей — это просто дешевая месть смертельно больной женщине. И сам перед собой не мог оправдывать это. Первая ночь, проведенная вместе, была незабываемой. У нас больше не было запретов, которые преследовали нас всю нашу супружескую жизнь. И Джоан очень раскаивалась и хотела сделать это особенным для меня. Мои чувства были противоречивы, потому что она делала некоторые из этих вещей сначала с другим мужчиной во время нашего брака. Тем не менее, я думал о том, как мало времени у нее осталось. Зная ее любовь ко мне и наши 15 лет брака, я решил дать ей близость и в похоти, и в любви, которые она жаждала. Ее тело было худее, но все еще желанным, когда она пришла ко мне в нашу постель, обнаженная. И то, что началось как нежный поцелуй, быстро превратилось в очень страстный. Наша прелюдия была долгой и такой же страстной. И когда она занималась со мной оральным сексом, это было самое волнующее и эротичное, что она когда-либо делала со мной. Каким-то образом ей удалось проглотить мой член. И прежде чем я успел предупредить ее, я кончил ей в горло. После того, как я закончил, она подошла, улыбаясь и облизывая губы, прежде чем дать мне еще один очень страстный поцелуй. Мой вкус был у нее во рту, но я упивался эротизмом момента и погрузил свой язык в ее рот, чтобы разделить наш вкус. Это была самая эротичная вещь, которую мы когда-либо делали. Она задыхалась, слезы катились по ее щекам. И я было испугался. В чем дело, милая? Мне остановиться? А нет, не останавливайся. Я так горяча и счастлива, что вообще не хочу, чтобы ты останавливался. Сделай меня, мой любящий муж. Трахни меня хорошенько. Взмолилась она. Я улыбнулся ей. Я сделаю это с тобой, милая, я сделаю тебя, и продолжил целовать ее тело, останавливаясь на каждом соске, чтобы отдать дань уважения, а затем двигаясь дальше к пупку, прежде чем двигаться вниз к моей конечной цели вместе соединения бедер. Громкий стон вырвался у нее, когда мой язык начал исследовать половые губы, а ее руки схватили меня за затылок и прижали мое лицо глубже к паху, пока я продолжал свои манипуляции с ее самой интимной частью. «Хорошо, хорошо, хорошо», — прошептала она, прижимаясь бедрами к моему языку и губам. Я пошевелил языком и нашел клитор, который вызвал более сильную реакцию с напряженностью всего тела и возобновлением давления на мой затылок. Я продолжал манипулировать клитором своим языком и чувствовал, как ее страсть вспыхивает с пульсирующей интенсивностью. «О боже! О боже! Я кончаю! Я кончаю!» Она медленно расслабилась подо мной. И давление на мой затылок ослабло, когда ее оргазм сменился воспоминанием о сильном удовольствии. Я взглянул ей в лицо и был поражен выражением обожания, которым она одарила меня. «О, это было хорошо! Так хорошо! Иди и трахни меня прямо сейчас! Вставь в меня свой хороший твердый член и трахни меня!» Мы произносили слова, которые никогда раньше не употребляли в наших любовных делах. И казалось, что мы потеряли все наши запреты. И наши либидо мчались вместе к взаимной кульминации нашей похоти. Я вошел во влажное влагалище одним толчком. И она снова застонала и обвела ногами мои бедра. Я начал ритмично толкаться. И вскоре она закричала, когда обхватила меня ногами, чтобы притянуть еще крепче. Я почувствовал, как ее тело начало напрягаться в ожидании оргазма. И я увеличил скорость своих толчков, чтобы попытаться совместить наши оргазмы. И мне повезло, как только она застонала и крепче прижалась ко мне в оргазмическом блаженстве. Я начал вливать в нее сперму. Казалось, в ушах у меня стоял громкий рев, когда я достиг еще одного потрясающего оргазма, когда наши тела расслабились и я продолжал лежать на ней. Я нежно поцеловал ее в губы, и она заплакала. «О, мой дорогой муж, ты доставил мне такое наслаждение, какого я еще никогда не испытывала. Я была такой дурой, что не пришла к тебе, чтобы осуществить свои фантазии. Мне очень жаль», — взвыла она. «Моя дорогая, я должен разделить часть вины с тобой. Потому что если бы я рассказал тебе о своих фантазиях, то того, что ты сделала, никогда бы не случилось. Давай просто пойдем дальше. Забудем упреки и будем наслаждаться оставшейся жизнью вместе. Плюс 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 плюс». Эпилог. У нас было еще несколько подобных сеансов. И мне даже удалось съесть у нее пару пирожков с кремом. Но через пару недель нам пришлось сбавить темп, потому что она начала терять силы по мере роста рака. Пока я смотрел, как ее тело угасает, все, что я мог сделать, это прижать ее к себе, пока она спала. Именно тогда я проклинал себя за то, что вовремя не поделился с ней своими фантазиями. И думал о тех годах, которые мы потратили впустую. Я простил ей измену, потому что не знаю, что бы я сам сделал в подобных обстоятельствах. Если бы мне сказали, что жить мне осталось совсем недолго. У меня были собственные несбывшиеся фантазии, которые я, возможно, попытался бы исследовать перед смертью. Джоан прожила еще месяц, и в конце концов ей дали такое сильное успокоительное, что она просто ускользнула от нас. Я был там, держа ее за руку, когда она уходила. Несмотря на то, что ее смерть была ожидаемой, я все же был убит горем довольно долго. К счастью, Мардж какое-то время оставалась с нами после похорон. Но в конце концов ей пришлось уехать домой присмотреть за Сэмом. Я нанял домработницу, чтобы она приходила, готовила ужин и убиралась. Мы с детьми научились стирать, так что нам удается обходиться. Перед смертью Джоан велела мне найти другую жену, потому что Ким нуждалась в другой женщине, которая доверяла бы ей и руководила ею. И мне тоже нужна была компаньонка. Я все еще смотрю и все еще думаю, стоит ли разрушать счастливый дом Чада или нет. Я позволю ему еще немного попотеть.